Христианство направляет, оказывается, весь взор человека на внутренний его мир и утверждает, что вот это внутреннее состояние души, вот это его духовное, вот этот его дух, он непременно будет выражаться и во внешней жизни. Дух творит себе формы. Обязательно. Духовное состояние человека определяет его поведение. Духовное состояние народа, определяет его политический строй, социальную его жизнь, его экономическое положение. Мы все думаем, посмотрите, мирские, не понимают. Думают, можно достичь чего? Свобода, равенство, братство. Кровью, насилием, убийством и революциями, переворотами, перестройками. Вот мы как, что сделаем. И улучшим жизнь человека. Уж на одной матушке России теперь мы видим, как можно улучшить жизнь нашего народа с помощью революции и перестроек. Один ударом за другим. Почему? Потому что не обращаем никакого внимания на свой внутренний мир. Надо запомнить, никакого не будет счастья, никакого не будет социального прогресса, никакого не будет улучшения жизни даже чисто внешней, никакого не будет, в конце концов, православия, если мы не обратим внимания на свою душу, на ее состояние. Что говорят святые? Что говорят? Вот пришла гадкая мысль. Ну тут же покайся. Господи, прости меня. Бог же знает, что мы больные. Бог же знает, что мы больные. Что у нас все пронизано и тщеславием, и лицемерием, и завистью. Не надо удивляться этому, что возникает в нас эти гадкие чувства и мысли. Не удивляться надо, не закрашивать, не оправдывать себя нужно. А нужно что? Господи, прости меня, опять вот я. Опять я сделал. Помните дневник Иоанна Кронштадтского, как он просит прощения после каждого согрешения. Просит прощения и говорит, и вновь я почувствовал пространство, то есть освобождение в душе своей. И вновь я благодарю Бога моего, что Он, то я, никто, грешный, очищает опять, ибо Бог не может не помиловать человека, который искренне кается. Но вся духовная жизнь должна именно сводиться вот к этому. Мы должны внимательно следить за собой. И каяться внутри, не ждать, когда-то мы пойдем к священнику. Да к священнику что мы скажем там? Совсем немногое. Тут же надо. Слушайте, ну как же? В комнате идем, и что-нибудь раз и пролили. И что мы будем? Ждать, когда уборка будет, да? Через полгода. Или тут же эту грязь уберем? Ну, слушай, ну разве не ясно? Ну, конечно, тут же. Ну, как же придут люди и скажут, что у вас такое творится? Мы же тут же убираем, что можно. Так, оказывается, душа человеческая, да, и она требует той же самой чистоты. Как это можно добиться? Как это можно? Как можно к этому, так сказать, ну, на этот стать, на этот путь, на эту дорожку? Что нужно делать? Опять мы берем опыт. Опыт кого? Тех людей, которые прошли этим путем и оставили нам, если хотите, этот путь, эти правила жизни, эти необходимые средства. Первое, к чему они призывают – научиться молиться. Не удивляйтесь, что я говорю – научиться молиться. Пожалуйста, не удивляйтесь. Да-да, оказывается, не умеем молиться, не умеем совсем. Практически не молимся. Самое большее – это что такое? Это какие-то вычитываем молитвы только, как какие-то заклинания, как будто как магией занимаемся. Если молимся, то о чем молимся? Исключительно только о своих вот этих материальных, бытовых и вещах, о своем состоянии чисто внешнего, физического, не умеем молиться. Более того, и самое, может быть, страшное, что мы совсем потеряли одно из главных свойств молитвы. Совсем потеряли. Внимание. Внимание. А когда думаем, что можно молиться, без всякого внимания, ничего подобного. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Вот так. Можно стоять часами в храме. Часами. Ходить с крестными ходами. Заказывать не знаю что и молебные панихиды. А самим витать в облаках. Нет молитвы, если нет внимания. При этом это внимание должно быть сопряжено с благоговением и с покаянием. Тот, кто хочет хотя бы немножко быть христианином, должен просто это знать. Невозможно стать христианином, если я не понуждаю себя к вниманию, покаянию. Если не понуждаю себя, вот к этому вниманию, к своей душе, к своему состоянию, если я не каюсь в каждой дурной мысли и в каждом дурном чувстве. Вот к чему сводится, если хотите, христианство. Вот оно к чему. К очищению души. Но какому? Какому очищению? Вы знаете, ведь одна из самых, может быть, страшных, или один из самых страшных врагов, это когда мы, кажется, живем, церковной жизнью, то знаете, что возрастает в человеке часто, и мы это видим? Самомнение. Вот уже об этом уже упомянул. Самомнение – это самая ужасная вещь. А если еще человек при этом побольше чего-то читает, каких-то молитв или псалтирь, часто ходит в церковь, часто исповедуется, причащается, но при этом не обращает совсем внимания на состояние своей души, то есть не борется с этими духовными возникающими мыслями и чувствами, то знаете, оказывается, что говорят святые отцы? Я вам просто процитирую даже, что они говорят. Это они... Вот эта внешняя церковная жизнь, там молитвы, поклоны, хождение в церковь, принятие таинств, они называют это чтением молитв телесным подвигом. И они что говорят? Телесный подвиг вот этот страшно опасен, если он не сопрягается с душевным. То есть обращением на свои мысли, чувства и так далее. Страшно опасен. Почему? Потому что он с необыкновенной силой порождает в человеке гордыню, тщеславие, самомнение. Вы слышите? Я же... Ну, то, о чем мы говорили. Я православный человек. Вы слышите, насколько я выше? Вот те, которые там за окном. Которые там прыгают, резвятся или живут в миру. Насколько я выше. Опаснейшее, оказывается, дело. Все христианство, все перечеркивается. Все его хождения в храм. Все его исповеди и причащения. Все его молитвы. Все перечеркивается. Почему? Потому что он мнит о себе уже... как о человеке, достойном Бога. Ему уже, этому достойному, Христос не нужен. Его не от чего спасать. Спасать не от чего. Он уже хорош. Он уже праведник. Такой праведник, что на козе не подъедешь. Вот беда какая. Вы слышите, оказывается, вот эта внешняя церковная жизнь, она, если не сопрягается, еще раз говорю, с борьбой, своим так называемым ветхим человеком, вот с этими страстными всякими чувствами и помыслами, и это тогда внешняя церковная жизнь оказывается еще более даже опасна, чем если бы вообще он бы не занимался этим. Хоть бы он знал, что я не церковный человек, Господи, прости меня, я грешный человек. А тут нет. Нет-нет, я не грешный человек. Я исповедуюсь, причащаюсь. Я хожу в церковь. Я не такой. Слышите, ужасная вещь. Ужасная. В современном мире, да, что происходит? Это такой процесс, который можно выразить одним буквально словом – омерщение. Что такое мирское? Мирское миром что называют? Святой Исаак Сирин был такой великий святой, который говорил, если вы хотите выразить одним словом все те страсти, которые противостоят святыне, чистоте, Богу, то этим словом является мир. Мир не космос, мир не отношения между народами там, и между людьми, не об этом говорит, а мир, то есть мирской. Вот совокупность всех страстей именуется, следование этим страстям именуется словом вот этот мир. В славянском языке это хорошо выражено с помощью двух букв. Там есть «и», два «и». Одно из них выражает состояние мира божественного, мира, как сказал Господь, «мир мой даю вам», не так, как мир дает. Слышите? Там, для чего это замечательно выражено. Вот жалко, в русском языке нет этих вещей. «Мир мой даю вам», не так, как мир дает. Чем характеризуется мир Христов? Тот человек, который действительно по своим силам, слышите, по своим силам, Бог никого не требует больше, чем у него есть силы, по своим силам будет трудиться над своей душой, будет молиться правильно, тогда этот человек приобретает постепенно мир Христов. В душе приобретает мир этот Христов. Этот мир дает человеку радость. Вы слышите? Покаяние дает радость. Это вот для человека, который, если никогда этого не знал, не переживал, он даже не поймет. Оказывается, покаяние, слезы покаяния, если хотите, дают необыкновенную радость в душе, мир, успокоение, любовь к другим людям. И, кстати, одним из признаков православного человека – и является любовь к другим людям. Когда мы видим фанатизм, слышим этих фанатиков, которые всех на свете ненавидят, знаете, здесь нет мира Христова, здесь нет Христа. Посмотрите, как вели себя святые. Они показали же нам пример. Вспомните случай, когда Макарий Великий шел с учениками, они встретили языческого жреца. И ученики, давай поносить этого жреца. А он их взял и сколотил. Был, видимо, крепкий парень. А дальше идет Макарий Великий. И вдруг, слышите, до земли кланяется этому жрецу. Тот поразился. Ты же знаешь, кто я? Да, я знаю, ты образ Божий. Слышите, ты образ Божий. Я кланяюсь этому образу. Ты по совести делаешь то, в чем ты убежден. Слышите? Этот жрец в результате такой встречи был просто потрясен. Чем? Вы слышите, чем? Любовью к нему. Не ненавистью, не обвинением, не оскорблениями, а любовью к нему. Как повествует Патиарих, в результате этот жрец стал истиннейшим христианином и подвижником. Христианство и указывает на вот это свойство любви как основное. Но действительно его приобрести очень трудно. Но надо знать, что любовь имеет различные уровни. И на нашем уровне, дай Бог, мы можем осуществить любовь эту к человеку чем? Ну, хотя бы благожелательством к нему, справедливостью по отношению к нему, понуждением себя сделать ему приятное. Даже вот терпеть не могу, но улыбнитесь, пожалуйста, ему. Хотя терпеть не можете. Это не лицемерие, а понуждение себя исполнить заповедь Христову. Улыбнитесь. Сделать ему что-то приятное. Вот как надо. Тот, кто становится на этот путь, скоро убеждается, какое благо приобретает он своей душе. Какое благо он получает в своей душе, когда он человеку, которого терпеть не может, он вдруг окажет ему внимание, благожелательство, может быть, помощь какую-то и так далее. Какое имеет огромнейшее значение для человека. Такой христианин ощутит, если хотите, Христа в душе своей. Потому что Господь за это понуждение себя, вопреки своему чувству, за это понуждение Господь награждает его миром, миром в душе. Знаете, у нас же мира нет в душе. Мы все время в волнении каком-то. Мы все время чего-то ждем. Мы все время на что-то надеемся. Нет мира в душе. И этот мир приобретается, оказывается, вот каким путем. Приобретается понуждением себя к жизни по заповедям Христовым, а не по общей человеческой нравственности. Еще бы, не убил. Какой святой человек, если не убил? Так вот, вот такое понимание христианства, оно только может тогда человека выправить и в его церковной жизни. Мне очень хочется прям вот сказать, пустите, если нет вот этого внутреннего, вся эта тогда моя церковная жизнь ничего не стоит. Это лицемерие будет. Это фарисейство будет. Никакого христианина во мне нет, если я не борюсь своими лукавыми мыслями, своими чувствами, своими желаниями и так далее. Внутри, вот где наш основной, так сказать, если хотите, мир, в котором мы должны жить, который мы должны осуществлять, который только нас приведет действительно ко Христу. Не думайте, что надо знать много богословия. Да нет же. Да и не стремитесь к этому. Что проку, если голова забита всякими богословскими вещами, так, а я остаюсь язычником по жизни. Ничего это не дает. Ну что вы? Надо знать совсем немного. Вы слышите? Совсем немного нам надо знать истин. Всего-навсего знать, что Бог действительно... Бог – это Святая Троица, что Сын Божий уплотился ради нашего спасения, что Он действительно ради спасения претерпел крест, страдания, смерть, что Он действительно воскрес, что оставил нам таинства церковные, которые могут нам помочь. Слышите, я что сказал? Помочь, а вовсе не ввести в рай, как это многие думают. Я исповедуюсь, причащаюсь, и все в порядке. И все. Таинство не ключ к Царству Божию, а великая помощь человеку в его духовной жизни. В духовной жизни. Какой духовной жизни? Которая приводит человека к познанию себя, к смирению, и обращению к Богу. Тот, кто не приобретет познание себя, никогда не спасется. Пусть он миллион раз причащается. Ничего не даст. Кстати, Иуда причастился, Иоанн Златоуст пишет. Так не Иоанн, Евангелие пишет. И с этим куском вошел в него сатана. А то иногда так, причастит. Апостол Павел пишет, от того многие из вас болеют и умирают, что недостойно причащаются. Что такое недостойно? С мнением о себе. Слава тебе, Господи, я не такой, как прочие. Я причащаюсь. Я достойный. Что является критерием достойного причащения? Действительно, осознание своего недостоинства. Господи, только по милости Твоей я причащаюсь. Как только я ощущаю достоинство, все, я сам себя лишаю святыни. Не таинство вводит нас в церковь. То есть церковь что значит? Рай, Царство Божие, спасение. Не они сами по себе, а жизнь, которая приводит нас к смирению, к пониманию своего недостоинства, к вере отсюда во Христа, к надежде на Него. Вот что спасает. Таинства помогают нам в этом. Ой, как помогают таинства нам, если человек приступает и принимает их с верою, благоговением и покаянием. Слышите? С верою, благоговением и покаянием. Тогда эти таинства становятся мощными средствами помощи человеку в чем? В его борьбе со своими страстями, которые внутри его живут. Слышите, таинство какое имеет смысл? А ведь посмотрите, как переворачивают все. Все перевертывают. Вон, что на Западе говорят? Приходится спрашивать, духовная жизнь что такое? Отвечают. Это участие в таинствах. Как участие в таинствах? Ну да. Причаетесь? Ну да. Это и есть духовная жизнь. До какого кретинизма, простите меня, дошли уже люди? Причащаюсь. Причастие только тогда помогает человеку, когда он причащается ради того, чтобы Господь помог ему правильно жить. Тогда действительно. Хочу также еще сказать один момент. Сейчас необыкновенно распространяется и распространено уже это посещение разных святынь. Разных святынь. Чудотворных икон, мощей, там мест и так далее. И сколько труда люди на это употребляют. Сколько усилий. Едут. Подумайте. Самое главное, самое великое средство, которое в наших руках, причащение правильное, остается на втором или десятом плане. Слышите? Этот труд, это усилие, которые мы хотим предпринять, куда-то такое поехать, пойти, используйте для того, чтобы подготовиться к причастию и причаститься. Нет большей святыни на земле, чем причащение Христовых тайн. Это забыто. Я пойду к четверной иконе, я пойду к каким-нибудь мощам, я поеду туда-то и туда-то, ну, причусь так. Слышите? Как формально. Нет большей святыни, нет более сильного средства исцеления. Слышите? Исцеление от самых разных болезней, вплоть до буквально неизлечимых болезней, как правильное причащение Христовых тайн. Причастие – это великая сила. Но при условии причаститься достойно, то есть как? Осознавая свое недостоинство, осознавая свою греховность, прибегая к милости Божией, а не слава тебе, Господи, я достоин и причащаюсь. Нет более сильного средства. Евхаристия, причащение – это самое сильное лекарство от всех духовных, душевных и телесных болезней. И теперь посмотрите. Что мы делаем? Сплошь и рядом. Что мы? К причастию обращаемся? Да ну что мы? Причастие – это так, как заведенный будильник. Куда угодно едем, куда угодно прикладываемся. И чего только и омываемся, и я не знаю, чего только делаем. Какие усилия! И это самое великое у нас остается в небрежении. Это православие, да? Это что такое? Нам уже скоро и Христос будет не нужен. От пьянства надо куда идти? Неупиваемые чаши, конечно. А как же? И только перед этой иконой, если будете молиться, читать, там молебно служить. Да, а если перед Владимирской это сделаете, не поможет. Оказывается, даже уже не Богоматерь даже, а икона. Вы послушайте, что происходит. А здесь сам Христос, телу и крови Христовы. Сам Он, который одним прикосновением только исцелял, мы же читаем в Евангелии, и мы к этому относимся, ой, как небрежно, спокойно, как заведенные часы, без всякого соответствующего благословения. Надо запомнить, это очень важно, особенно для нашего времени, когда буквально какой-то бум, знаете, когда мы бросились на все, на иконы, на мощи, на всякие святыни, забывая, все эти святыни только при том условии, они могут нам способствовать, слышите, способствовать, может быть, помогать может нам только при условии, если мы прежде всего будем прибегать к причащению, какому достойному, правильному причащению. Тогда только Господь увидит нашу истинную веру в Него. А здесь нам подчас и Бог-то не нужен. Подчас, да. В некоторых храмах мне уже рассказывали. Перед Христом, перед иконой Христа Спасителя 2-3 свечки стоит, а перед той же Матроной 2 сотни стоит. Слышите? В кого мы верим? Понятно? Понятно. Вот что происходит-то. Уже сама вера во Христа отходит у нас на второй, на третий план. Что же мы делаем? Так мы христиане или кто мы? Тихон Задонский, наш святитель, говорил, христианство незаметно удаляется от людей. Остается одна внешность. О, какая беда! Но я думаю, что наше время дает нам хоть немножко возможность услышать, прочитать о том, что такое христианство. И в этом отношении незаменимыми пособиями являются творения святителя Игнатия Брянчанинова, письма игумена Никона Воробьева, письма Валаамского старца, незаменимые пособия, которые открывают нам и показывают, что такое духовная жизнь и как к ней прикоснуться. Я думаю, что все-таки постараемся обратиться к этому и приобрести эти книги, читать хотя бы понемногу их, хоть немного просвещаться.
Объясните, пожалуйста, из-за чего образуется игровая и компьютерная зависимость и как бороться с этой бедой нашего времени?
Я полагаю, что здесь вам лучше всего, детальнее всего и точнее всего мог бы ответить психолог. Что происходит? Я вам скажу, что любая игра, а компьютерная, она, как говорят психологи, вскрывает душу. Слышите? Происходит какое-то, если хотите, буквально зомбирование. Даже происходит человека. Действительно зомбирование. Доходит до того, что вы же знаете, подчас дети, их не оторвешь уже все. Это как магнит. Вот факт. Не важно нам, что там, какие там закономерности. Нам важен факт, что зомбирование происходит. Что происходит вскрывание души. То, что должно быть закрыто, то, что нужно беречь, как зеницу ока, вскрывается это. Мне нравится следующий пример. Вот такого рода. Представьте себе, что у вас убранное что-то, убранные гостиной, например, вы приготовили и цветы, и чистота, и порядок. Так, и вдруг к вам там стучится, и входит человек прямо из грязи, в грязнейших сапожищах, и к вам сюда. Правда страшно? Это ужасно. Да что это не... Это, ну, просто трудно представить. Да что же это безобразие? Так и мы тоже, когда в свою душу пускаем всякую гадость, вот через эти компьютерные, в частности, игры пустые, вы слышите? Но если бы они только были пустыми, а часто чем они еще наполнены, когда мы в свою душу чистую пускаем эти сапожищи грязные, да отравленные, вот что тогда происходит. Вот что происходит. Это надо учитывать. Сейчас это, к сожалению, действительно, бедствие. Вот вам научно-технический прогресс, который не контролирован в течение всей истории. Вы слышите? и не контролируется никакими нравственными евангельскими нормами. Я вам скажу так. В Дубне каждый год происходят конференции международные «Наука, философия, религия». Там я являюсь одним из сопредседателей от религии. И вот вы знаете, несколько раз бывали попытки сказать, что научные исследования должны обязательно учитывать нравственные нормы и нравственные последствия тех или иных открытий. Примеров более чем достаточно. Посмотрите, что атомную энергию открыли. И все время дрожим. Уже сколько было взрывов. И все время дрожим, как бы еще ни случилось. А генетика? Может, это вообще человека, я не знаю, в кого превратить. Может, новых людей, каких-то дьяволов даже вывести, если хотите. Уже мы подошли к этой генной инженерии. Это же опасность колоссальная. Если не будет здесь строжайших нравственных ограничений, то мы просто погубим сами себя. Вот это и происходит. Вот эта вот зависимость, это сильнейшая зависимость, она и разрушает человеческую душу, человеческую психику, ум и дух.
Сократ говорил, что даже неправильная музыка опасна для сохранения целостности государства. Что вы думаете о введении концертного протестного пения итало-польского происхождения в наши храмы вместо русского знаменного распева? Опасно ли оно?
Ну, дело в том, что теперь уже настолько все широко вошло, это итальянское пение, что уже это нужно воспринять, как, к сожалению, как факт. Ну, хотя бы надо это понимать. Митрополит Вениамин Федченко, это замечательный человек 20 века, он писал, мы уже и за богослужением не молимся, мы ищем и за богослужением развлечения. Действительно. Вот это, к сожалению, протестное пение очень часто с чем сопрягается? С какой мыслью, с каким духовным элементом? Развлечение. Меня особенно постоянно просто, вы знаете, ну, приводит негодование. Когда наступает запричастный момент, когда духовенство причащается, так уже люди, готовящие к причине, стоят, и вдруг хор начинает концерты. Почему? Не дай бог кто-то помолится. Что вы? Поэтому надо концертики. Что творится, Боже мой? Да. Так вот эта идея развлечения и во время богослужения, или, если хотите, идея, знаете, ласкания чувств, да, она идет к нам, пришла действительно к нам с Запада, и это очень-очень печально. Это очень печально. Поэтому там, где можно, и тогда, когда кто может, надо, конечно, стараться, чтобы наше пение было простым хотя бы, простым. Вот, самым пением. Ну, для знаменного не сразу каждый сможет. Это не так просто перестроиться. Но должно избегать всякой концертности, насколько это только возможно.
Теория эволюции создает иллюзию доказанности того, что Бога нет, что все произошло как-то случайно. Однако сами же ученые говорят, что эта теория противоречит науке и здравому смыслу. Что вы думаете об этом? Ведь во всех школах сейчас это преподается, именно теория эволюции.
Ну, я скажу только, назову один факт, который стоит все-таки иметь в виду. Мы это обсуждали. Наука не знает, наука, закона о появление живой материи, то есть жизни, из неживой. Нет такого. Нет такого закона. Это вера. Слышите? Нет. Ни закона, ни фактов. А ведь с этого уже начинает сама идея эволюции. Неживая материя порождает живую клетку. И ученые говорят, что клетка, если она и возникнет, тут же погибнет. Уже не клетка, а нужны миллионы или миллиарды клеток, чтобы они могли существовать. Но не в этом дело. Первого нет, самого главного. Науке неизвестен, наука не знает, нет в науке такого закона, по которому неживая материя может породить жизнь. Нет. Тогда о чем мы говорим? Поэтому в этом плане вот эта изначальная идея, что будто бы из неживой материи возможно появление живого, это антинаучный факт. Мы же говорим, нет в науке, значит, антинаучный факт. Слышите? В самом корне. А то, что это пропагандируется, Господи, ну, неужели вы не знаете, какова основная тенденция, как скажу, некоторых сил? Убедить надо, что мы скоты. Понятно? Ну, у нас только компьютер в голове. Чуть получше собак, обезьян или не знаю кого. Вы слышите, что мы животные. Все это естественно произошло. И вот это вопреки науке нам теперь говорят, да, что жизнь появилась чисто эволюционным путем. Вы оставьте эти все детали. Вы скажите, как из неживой материи появилась живая? Скажите. Нет такого. Так почему тогда утверждаете? Тогда почему говорите это? Вы зачем обманываете? Наука ничего об этом не знает, а вы утверждаете это. Ну а сам факт в области млекопитающих, это класса млекопитающих. Где вы нашли, чтобы из овцы корова появилась? Как появился человек? Тут, вы знаете, теория эволюции – это такая вера, которой я от всей души завидую. О, если бы у меня была такая религиозная вера, какую проповедует теория эволюции. Там только надо верить. Никаких оснований нет. Вот так.
Спасибо, Господи. Еще один вопрос. Вот некоторые считают, что христианство призывает к свободе и либерализм. И, в принципе, это где-то одно и то же. Вот в чем разница либерализма и христианства? Ведь и там речь идет о свободе.
Дело в том, что слово-то одно, а содержание-то разное. Вот видите, сейчас сказать «любовь». И что я сказал? Хорошо или плохо? Они говорят, да, как прекрасно. Другие, да это отвратительно, вы что говорите? А слово одно. Так и здесь. Христианство говорит, делающий грех, раб есть греха. Слышишь, какая свобода? Оказывается, если я кого ненавижу, если я кому-то делаю подлость, если я нарушаю законы, если хотите, законы нравственности, оказывается, я раб, а не свободен. А вы посмотрите, что пропагандируется. Посмотрите по нашим СМИ на Западе. Оттуда к нам пришло. Какой разврат такой. Достаточно одного только разврата, чтобы уже сказать о какой свободе. Свободе чего? То, что с христианской точки зрения называется грехом. А что говорит Христос? Делающий грех, раб есть греха. Почему раб? Ну, мы же знаем, начни пить. И будешь пьяницей, начни наркоманить, и будешь этим, начни блудить, и будешь там, да, начни лицемерить. На моих глазах был интересный разговор. Моя мама еще говорила одному там родственнику, ну что ж ты все время врешь-то? Он говорит, ой, тетя Оля, а я не могу не врать. Не могу не врать. И святые отцы действительно пишут, человек, который не борется с каким-нибудь этой греховным началом, становится у него навыком. А навык, это является страстью, которая является второй природой, с которой труднее бывает даже справиться, чем с самой природой. Так что христианство говорит об этом как о рабстве, а либерализм – о, дайте мне свободу. Что делать? Что делать? Вот посмотрите на средства массовой информации. Это что? Это свобода. Это одно и то же, что и говорит христианство. Ну что за глупость такая?
В первый год посещения храма выполняла все утренние и вечерние правила. Сейчас ничего не получается. Как снова научиться молиться от сердца?
Вы хороший задали вопрос. Очень хороший вопрос. Это то, о чем мы уже сегодня с вами говорили. Что, к сожалению, мы с самого начала допускаем ошибку. Вы знаете, если человек хочет научиться играть на фортепиано, и с самого начала, вместо того, чтобы тщательно изучать, где тут до, где тут ре, а где ми бемоль, внимательно, слышите, постепенно изучая, он никогда не научится, если он начнет барабанить это все. Барабанить начнет. Тра-та-та-та-та-та-та, выше окошко заката. Так и мы, к сожалению, молитвы вычитываем. Вычитываем молитвы. Не обращаем внимания на одно из главнейших свойств правильной молитвы. Внимание. О чем мы говорили? Оказывается, чтобы научиться молиться, все опытные, без исключения, отцы, знаете, что говорят? Начни учиться самой маленькой молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И постарайся, пока есть внимание, 1, 2, 3, 5 раз, скажи, расселся, опять. Нужно учиться с чего? С малого нужно начинать. Вы что, штангисты, которые по 200 килограмм получают, что сразу 200 килограмм, что ли, поднимали? Так и здесь, оказывается, молитве надо учиться. И учиться наилучшим средством является о чтении кратких молитв. Вот эта молитва Иисусова, так называемая, так, является великолепнейшим средством обучения себя молитве. Вот что надо с вниманием, благоговением и покаянием. И тот человек, который так поставит себе правилом жизни, слышите, правилом жизни, а не случайностью, и постарается, сидит, идет, лежит, гуляет, даже занимается, опять раз и раз, как апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Если будет себя именно упражнять в этом, он скоро увидит, какое благо дает молитва. Она даст ему мир его душе и изменит буквально всю обстановку вокруг него. Вот так надо молить, оказывается, учиться молитве. А если мы начнем относиться с небрежением к вниманию, то есть неважно, с вниманием, невниманием, неважно, ничему не научимся. Так же, как и тот, который начнет фортепиано барабанить. Ах, как барабанить всю жизнь, ничего не научишься. Так и с молитвой. Это надо учесть.
Сейчас под благовидным предлогом вводится в нашей стране ювенальная юстиция. Насколько это нам необходимо?
Ну что вы меня спрашиваете? Разве все мы знаем, что это такое? Ну, все понимаем, как странная вещь. Дети вдруг приобретают все права, родители становятся рабами. Это что такое? Представьте себе, что будет с армией, если солдат наградят правами генерала, а генерал станет рабом. Что будет? Капут на армии. Это и делается, слышите? Дети обладают полнотой прав. Любое желание ребенка должно исполняться, а родители – рабы. Нет лучшего средства буквально разнуздать, развратить, уничтожить душу ребенка, как безнаказанность. Это великолепно понимают те дьяволы, которые придумали это средство. Это дьявольская совершенно вещь. Что, у нас не было никогда, что ли, соответствующих органов, что ли, были? Конечно, было. С какой стати? Статистика говорит, что эти безобразия с детьми совершаются обычно деградированными людьми. Это редчайший случай, когда нормальные родители могут допустить какие-то зверские отношения по отношению к детям. Редчайший. Это буквально 1-2% из всего. И вдруг теперь это исключение, пользуясь этим исключением, хотят ввести это. И вводят. Ой, на Западе что творится? Ну что вы? Это трагедия. Невольно вспоминаются слова Евангелия. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Еще бы, почему мне не даете денег? Мне мало. Почему вы не пускаете туда-то? А я хочу. Вы же знаете, однажды наши дома хотели... Даже чуть не протащили, я уж не знаю, 14-летние могут вступать в брак, и родители обязаны их содержать. Слышите, как все ловко? Обязаны. Ну, идет, неужели непонятно, из каких источников это идет? Совершенно ясно. Если дети будут господами, а родители будут рабами, это конец, конец народу. Конец. Еще раз повторяю, нет более сильного средства развращения и уничтожения, я бы сказал, детской души, как безнаказанность. Невозможно воспитать. Да. Закон, который не предусматривает наказание, это не закон. Тогда государство во мгновение ока будет разрушено. Вот так, то, что я могу сказать в отношении этого.
Считается, что духовный отец должен быть в том городе, где человек живет. А что, если он живет где-то далеко, например, в мужском монастыре? Вот что вы скажете о посещении девушкой мужского монастыря, чтобы исповедаться?
Чего девушка мужского монастыря?
Девушка в мужском монастыре хочет исповедаться у старца. Вот вопрос такой.
Первое, что хочется сказать, предупредите всех девушек, чтобы не ходили по краю хоть молодым монахом. Они какие-то прямо подчас какие-то глупые. Когда говорят, это же, слушайте, вы что идете к молодому? Так он же монах. Ах, оказывается, он с луны свалился. Не понимаю, что все мужчины обладают одной природой. Неважно, он монах, он или кем бы он ни был, он мужчина. Они этого не понимают. Он, оказывается, одень одежду и все уже. И живосвятых. Какая прям глупость. Просто поражаешься даже этому. Они просто не понимают, просто диву даешься. Да, это первое. Второе, причем тут где? Духовник может заходиться и за 3-9 земель, но если это человек, который действительно может дать разумный совет, сейчас есть возможности, пожалуйста, телефон, пожалуйста, всегда можно поговорить, спросить какого-то совета. Духовник нужен для чего? Для совета. А просто поисповедаться я могу у любого священника, просто сказать. А духовник, если я найду его, это тот разумный человек, который знает святых отцов и который дает совет, если хотите, не просто от себя, а от святых отцов. Если такого найдете, так неважно, где он. А сейчас этот наш научно-технический прогресс, надо его эксплуатировать. И он позволяет нам общаться с человеком хоть за 3-9 земель. Поэтому при чем тут? В любом месте можно иметь духовника.
Научно-технический прогресс привел к тому, что скоро каждому человеку вживят микрочип, ну, это известная тема, и все будет управляться из одного центра. Это очень похоже на пришествие Антихриста, на его печать. Вот что вы скажете об этом?
Скажу, мы уже находимся под громадным контролем. Мы просто этого как-то, вот знаете, создадут вот это. Да уже как только появились телефоны, уже компьютер, уже. Вы что думаете? Да любой наш телефонный разговор, кому надо, мы знаем, кому. Все прослушивается. Мы даже и не знаем ничего и подобного. А оказывается, мы все за нами. Пожалуйста, можно на расстоянии прослушать даже. Вон, за полкилометра навести на квартиру какую-то, лучше уже прослушать все, что там говорится. Все уже. И эта техника становится все более и более изощренной иголкой. Так что уже нет никаких проблем, чтобы мы все оказались под контролем. Слышите? И вся информация уже наскапливается где-то, не знаю, в каком-нибудь суперкомпьютере. Все это делается. И теперь мы вдруг с чипами. Будут чипы, конечно. Слышите? Электронные карточки говорят, как это такое, что... Да он в Москве, я не знаю, видимо, и здесь, и в Питере, может быть, уже на стоянках автомобилей, вы не расплатитесь деньгами. Только карточкой, никаких законов не было, ничего. Просто ввели и все. И все это пойдет карточки. А затем, ну зачем карточки? Ребенок может потерять, если что-то. Ну да и взрослый может. Лучше чип сделать. Это же нужно понять. Это логика научно-технического развития. ведет она к чему? К рабству? Конечно, к рабству. Конечно. И говорить нечего. А что мы сделаем? Что мы сделаем, когда вообще денег скоро не будет? Вы слышите? Скоро денег не будет. И что дальше? Их просто не будет. Только эти все, электронные все. И я скажу, религиозного тут ничего нет. Надо мы все, вы слышите, на что обращаем внимание? На эти шестерки, на карточки, на эти чипы. И не обращаем внимания на душу свою, на страсти. Тот, кто будет бороться со своими страстями, кто будет жить, если хотите, по Евангелию, ничего ему не страшно. Под контролем я? Пожалуйста. А я не скрываюсь. Пожалуйста, вам надо? Пожалуйста. А мне нечего скрывать. Слышите? Нам-то нечего бояться. Опасно кому? Кто всякие делишки проделывает. Вот там да. Еще бы. Кто можно махинацию провести, и ничего и не видно, не слышно, а теперь никуда, голубчик, не денешься. Вот кому страшно. А это, я вам скажу, да, это логика научно-технического развития. Но на этом не остановится только. Что это контроль? Контроль – это еще чепуха, я вам скажу. Да. Хуже. Уже смотрите, как сводит с ума сколько людей эти компьютерные игры, о которых только что мы говорили. Эти компьютеры. А генной инженерии что будет делать? Будут рождаться люди с заданными свойствами. Например, нужны нам бандиты. Ну, я так выражаюсь. Которые, пожалуйста, пожалуйста. И может родиться бандитик. Сколько вам надо? 100 тысяч. Или, пожалуйста. Ой, хороший какой там, армия целая. Расправимся с кем надо. Что вы? И ничего мы не сделаем. Все внимание сейчас надо обратить на душу свою. Этим мы не остановим же. Меня просто удивляет. Я даже смотрю и думаю, боремся против карточек и все. Господи! И тут же автомобиль. Ну, давай, давай, без карточки плати. А не заплатил тебе сейчас твою машину и так далее. Еще раз говорю, скоро же не будет денег. Ну, не будет. Их не будет. Все будут одни цифири, которые в электронном виде. Ну, это уже это же сейчас уже, это же уже есть. У многих есть эти карточки, где все их деньги, сбережения, пожалуйста, эти карточки. Это скоро будет. Так что почему и нужно обратить сейчас внимание, как никогда, на состояние своей души. А нас все время сбивают. Наше все внимание, все силы души, ума, сердца бывают на карточке. Господи, победи хоть зависть свою ради Бога. Тогда тебе и карточки не будут страшны. Ну, хорошо.
Вот в последнее время очень много говорят о встрече Папы Римского и нашего патриарха. Вот. А как вы думаете, это просто разговоры или действительно такая встреча состоится? Насколько она полезна и нужна?
Я думаю, что состоится, конечно. Польза, я не знаю, какая польза для нашего народа от папы. Какая от него польза, я не знаю. По крайней мере, я не вижу. У меня не хватает ума и знаний. А что состоится, наверное.
Да, вот известный вопрос, вы на нем много уже отвечали в фильмах. Что такое первородный грех и когда он появляется, если дети безгрешны?
Ой, Господи, да. Ну, вот видите, хотите богословием заняться, да. Сейчас, хорошо. Сейчас 9:05, 11:05 я кончу, хорошо. Так, да, слушайте, ну, я шучу, конечно, но учтите, к великому сожалению, не кто-нибудь, а блаженный Августин, отец 4-го столетия, вопреки, слышите, вопреки учению восточных отцов, всех одного за другим, знаете, прям все десятки, вопреки, стал утверждать, кстати, в силу, кстати, и непонимания, незнания греческого языка, плохого знания, стал утверждать, что будто бы личный грех Адама и Евы, конечно. Нет, Евы и Адама. А, да. Так, будто бы личный грех Адама тяготеет над всеми нами. Все святые отцы категорически против этого. Ссылаются на пророков даже. На апостола пророк Иезекииль пишет: «Не отвечает сын за отца». Не отвечает. Если сын поступает хорошо, то ему будет хорошо. Если поступает плохо, то он за свой грех и ответит. Да и мы сами знаем. Неужели мы грешим за то, что наш прадедушка там у кого-то украл курицу? Да? Ну что за глупость такая? Слышите, вот ошибка, которая вошла. Вошла, что природный грех – это грех прародителей, который будто бы тяготеет над всеми нами. Это неверно с точки зрения всех святых отцов. Верно другое, что следствием их личного греха, их прародителей, стали мы все смертными. Смертны. И что отсюда, из этой смертности, тленности, у нас появились и страсти все. Вместо того, чтобы есть, мы объедаемся. Вместо того, чтобы стремиться к славе Божией, мы жаждем славы человеческой. Слышите? И вместо того, чтобы ревновать об успехах хорошем, мы завидуем человеку. Видите, произошло что? Вот это в нас есть. Вот что в нас есть. Вот что такое первородный грех, а не личный грех Адама. Поэтому и в крещении отсюда, пишут святые отцы, происходит не прощение личного греха Адама, который будто бы над нами, а в крещении дается что? Семя нового человека по Христу, семечко только дается. Слышите, семечко, а вовсе... И поэтому в крещенном человеке два человека. Ветхий, который мы есть, и новый в семечке. А от нас уже зависит, дадим мы возможность развития этому семени. Развитие какому? Которое мы видим во многих святых, да и не только святых, а в искренних христианах, когда они становятся какими прекрасными людьми. Вот что происходит. Вот что такое первородный грех.